Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Сейчас в этом часе мы предлагаем вам прослушать беседу брата Николая Степановича Антонюка «Отвес среди народа моего». Эта беседа была проведена с братьями, но мы надеемся, что она послужит благословением для всех слушающих.
Сидел Христос с учениками на Елеоне, а пред ним стоял за крепкими стенами великий град Иерусалим. Священный город красовался в садах, пестревших здесь и там. А над домами возвышался, как царь, величественный храм. И, указав на храма здание, Христос сказал ученикам: «Настанет день до основания, враги разрушат этот храм. Наступит время войн кровавых, и мор, и голод подойдет. По прихотям царей лукавых народ восстанет на народ. И будет ужас, и смятенье, и мор, и голод подойдет. На вас жестокое гонение воздвигнут люди за меня, и предадут на поругание, в темницах будут содержать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Не ужасайтесь, не ропщите в то время, дети вы мои. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мое великое учение воспримет мир и племена, произнесут с благоговением страдальцев первых имена. Произнесут с благоговением страдальцев первых имена.
Первое послание к Коринфянам, прочитаю текст, два текста о домостроительстве. Сначала прочитаю 4 глава, с 1 стиха буду читать. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судя же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». И второй текст, предыдущая глава, 3. Читаю с 9 стиха. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Я пока хочу отвлечься от вот этого текста, который я прочитал, и напомнить одну библейскую историю, когда сыны Дановы искали себе удел. И вот они подошли к дому Михи, и в доме Михи нашли молодого левита, и задали ему три вопроса, помните какие, да? Я эти три вопроса каждый, ну, думаю, достаточно точно скажу. Кто тебя привел сюда? Первый вопрос. И что ты здесь делаешь? Второй вопрос. И третий вопрос. Зачем ты здесь? В данном случае я хотел, чтобы вот эти вопросы мы с вами запомнили и как-то порассуждали каждый применительно к себе. Думаю, что сейчас, вот сиюминутно, это сделать невозможно, справедливо, честно, перед Богом. Но думаю, что нормально, если мы в спокойной обстановке, наедине с Богом, с помощью Святого Духа на эти три вопроса ответим. Первый вопрос. Кто тебя привел сюда? Потому что кто-то скажет, я сам пришел. Вот. Ну или еще как-то. Вот. Но все-таки есть Бог, который руководить может жизнью человека, да? Может жизнью человека руководить и другая личность, в смысле дьявол. Может руководить человек, в смысле давлеть над личностью и как-то манипулировать тем или другим человеком. Кто тебя привел сюда? И что ты здесь делаешь? Я буквально применимо сейчас вот, ну, к вам. Конечно, думаю, что даст мне Бог способность применять этот текст и к себе, потому что я где-то тоже живу, и тоже я не родился в том месте, где живу, и тоже меня туда кто-то привел, и я что-то делаю. И что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь? То есть, братья, я по нынешнему положению, вот здесь кто-то прожил уже, я знаю, что здесь те, кто прожили больше 20 лет. Знаю тех, которые на момент, когда я здесь был, уже 27 лет в Америке. Вот, ну, а так среди вас, думаю, очень многие, кто больше 10 лет уже здесь. И что ты здесь делаешь? Конечно, кто-то ничего не делает, можно подумать. Думаю, что таких нету. Даже пенсионеры что-то делают. А так все мы, кто-то на траке ездит, кто-то строительными работами занимается, кто-то в системе бухгалтерии или медицины работает, ну и так дальше. Но я больше думаю, что вот первая мысль, и что ты здесь делаешь? И если у меня первая мысль о делах житейских, значит, этому в моей жизни отдается приоритет. А возможно, кто-то о делах духовных сразу, что ты здесь делаешь? А кто-то думает, я грешником благовествую. И это честно, правдиво говорит. Ну, думаю, это уже выше, это уже серьезнее, да? Вот. Кто-то руководит церковью или еще, или проповедник, занимается с детской группой или с молодежью, отдавая этому лавину личного времени, своих сил и эмоций, то есть занимается духовным домостроительством. И тогда ему легче отвечать, и зачем он здесь. Апостол Павел написал, «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих». Сегодня мы говорим о домостроительстве и применяем текст Священного Писания, что Павел положил основание, а другой на этом основании строит. Думаю, братья, что в первую очередь это относится к служителям. По тексту мы должны честно относиться к Священному Писанию. Хотя здесь собрались большинство не служителей, рукоположенные. Но все-таки в первую очередь это относится к служителям. Относится ли это ко всем остальным? Думаю, что в определенном смысле относится и ко всем остальным. Иначе надо было бы собрать только служителей и с ними читать эти тексты Писания, отвечать на вопросы, которые сейчас приходят, вот и наставлять друг друга. Братья, думаю, что это относится и ко всем нам остальным. Что в определенном смысле мы с вами домостроители. И как Петр пишет, что каждый устроя из себя духовный дом. Но я хочу вот что отметить. То, что Слово Божие призывает нас сегодня. И вот это братское общение призывает нас сегодня, чтобы мы работали для Бога. Потому что не будет здесь вести, как хорошо отшпаклевать стенку, или как удачно металлоконструкцию вот сделать, чтобы она там не рухнула, крыша на головы людей и так дальше. Здесь речь ведется о духовном домостроительстве. И мы должны понять, что Дух Святой призывает нас работать надежно. Потому что будет проверка. Нашу работу будет проверять Бог. Бог и физическую работу часто проверяет. Сначала проверяет специальные комиссии. Вот дом построили, приезжает комиссия, смотрят, проверяют, анализируют. Иногда даже какие-то испытания проводят. Вот, ну, с помощью каких-то нагрузок на тот или другой объект построенный. Но в конечном итоге нашу работу будет проверять Бог. И Он это делает быстро. Вот здесь написано, огонь испытает дело каждого. И один маленький пример. Всемирно известный город Спитак. Вы знаете, да, где этот город находится? Мне в этом городе приходилось быть после землетрясения и через 10 лет после землетрясения. Этот город известный печально тем, что после землетрясения в нем не осталось ни одного целого здания. Когда я там был, братья, это был город вагончиков. Город сплошных вагончиков. Ни одного уцелевшего здания. Ленинакан был разрушен на 80%. Но Ленинакан это новый, это большой город, там 12-16 этажки, 9 этажки. Братья, это была груда развалин. Только одиноко там или там остались стоять здания. Груда развалин. Были комиссии, которые проверяли эти дома, подписывали документы на вселение. Но пришел момент, когда испытал Бог. Испытал Бог. И все оказалось разрушенным. Братья, наше духовное строительство тоже будет испытывать Бог. Бывает, испытывают люди. Люди проверяют, мы сами проверяем, анализируем на членских собраниях. Потом можем говорить, какой молодец, как хорошо работает. А когда-то испытает Бог. И будет проверка. И материал, который мы употребляли, и все наше старание и усердие. Поэтому хотелось, братья, чтобы сегодня мы могли задать вопрос, что необходимо для прочного строительства, чтобы нам делать надежно, когда Господь испытает наше дело, чтобы Он мог сказать «хорошо, добрый и верный раб». Вот такая, чтобы была Его оценка. Ну, у меня было много мыслей и некоторых положений. Я не все сейчас хочу сказать. Но на некоторые вещи все-таки внимание обратить хочу. Однажды Амос видел видение. После этого видения ему Господь сказал: «Амос, что ты видишь?» Вы помните, что видел Амос? Какое видение видел Амос, когда Господь сказал: «Амос, что ты видишь?» Амос видел стена, на стене стоит Господь, и в руках у него отвес. Амос сказал: «Вижу свинцовый отвес». Братья, я этим вот вступлением что хочу отметить? Для того, чтобы нам с вами правильно строить, надо строить по отвесу. Надо иметь точные измерительные приборы. Хотя в наш век электроники и всего прочего, я скажу, что приборы нам кажутся точнейшие бывают. Более точные, чем отвес, или нет, братья? Электронные приборы. Нет. Я вам скажу, я отсюда привез лазерный уровень, и он меня ой как подкачал. Он оказался неточный. Оказался неточный. Я удивлялся, Америка со всей электроникой и достижениями 21 века. И он оказался неточный. Братья, самый древний и самый точный строительный измерительный инструмент – это отвес. И точнее этого инструмента нету. А что является отвесом в нашем домостроительстве? Отвесом в домостроительстве нашем является Библия. Это самый точный путеводитель и руководитель нашей жизни, нашей работы. Самый точный. В книге пророка Захарии написано, что очи Господа радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля. То есть, когда в руках служителя отвес, то Бог радуется. И Бог смотрит радостно, когда в наших руках Библия. Ну, братья, я имею в виду не просто, когда Библия в руках, а когда Библия у меня как отвес в руках. Как отвес. Зарававель, братья, это человек, который руководил восстановлением храма после возвращения из вавилонского пленения. Когда старцы плакали, когда люди собирались, и люди работали, и Зарававелю Бог положил основание положить. И он окончит строительство, Бог сказал. И в руках Зарававеля был отвес. Я скажу, что Бог поставил нас служителями. Самых разных. Кажется, недостойных и неспособных. И даже, знаете, скажу, и необученных. Вот даже когда мы собираемся на какую-то конференцию или семинар, я вам скажу, мы даже не знаем, как правильно повестку составить. И мы не умеем, и я признавался, братья, я не умею проводить семинары, и все, даже повестку. Мы не учились в институтах, мы не заканчивали академии духовных. Нас никто не учил, как вот такое вот братское общение провести, чтобы хорошо получилось. И знаете, вот как-то у Амоса царь издал указ, чтобы Амос не пророчествовал. А Амос ему говорит, я не пророк и не сын пророка, а я был пастухом и собирал сикоморы. Но Господь меня позвал и сказал, пророчествуй, Амос, и теперь я пророчествую. Вот так вот, кажется, нигде не учился Амос, пастухом был и сикоморы собирал. А ему Господь сказал, иди пророчествуй. Он пошел и пророчествовал, потому что слово Господне слышал, и говорил, и Дух Божий действовал. И я скажу, что, конечно, это не новая мысль, чтобы жить по Слову Божию, чтобы все сверять по Слову Божию. Вы мне сейчас скажете, брат, мы это с детства знаем. Братья, а как мы работаем? Работаем ли мы по отвесу или нет? Потому что бывают профессионалы-строители, которые говорят, я без отвеса, стенку положу, и точно будет. А знаете, такой строитель, простите, он мне одну коптерку там построил, и без отвеса, говорит, да я без отвеса, как по отвесу. А когда построил, то это заведение, которое он строил, оно было похоже на Пизанскую башню. Знаете, что такое Пизанская башня? Это в Италии башня есть, откуда я слышал, что Ньютон камни бросал и секундомер включал. Ну, это наклонная башня, которая вот-вот упадет и никак не упадет, уже тысячелетия проходят. То есть, братья, на глазок собачью будку можно построить и будет жить и радоваться, и не будет обижаться на вас, да? Но в серьезной работе на глазок строить нельзя. Если мы дом построим на глазок, ну, я скажу, и будем жить. Люди будут смеяться, а мы будем жить и будем радоваться. Но в духовном домостроительстве на глазок нельзя. А знаете почему? потому что Господь стоит на стене и в руках держит свинцовый отвес. И твою работу Он по отвесу проверит. Если бы не ожидалась проверка с неба, то можно было бы строить и думать, да ничего, как-нибудь, глядишь, получится. Но будет проверка с неба. Написано, огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И при духовном домостроительстве, братья, полагаться на интуицию, на чувства, это все может подвести. Ну, как знаете, иногда это может быть, ну как, что значит на чувства? Как в Эдемском саду, Бог сказал, вот так. Если сделаете, будет беда. А человек посмотрел, и чувства его подвели. Не как дерево познания добра и зла, плоды из дерева, они не были похожи на ядовитые, никак. Они были красивые, казалось, сочные и вкусные, и совсем не предвещали признаков смерти. Ева ела, дала мужу, и муж ел, и они подумали, что они не умерли. Вот, пожалуйста, Божье Слово с одной стороны и чувство человека с другой стороны. Лот в Содоме. Бог сказал, Лот, уходи отсюда, потому что этот город будет разрушен. А почему Лот медлил? Потому что внешне ничего не предвещало скорой гибели. Ничего. Чувства Лота подсказывали, что не будет все так. А зятям Лота показалось, что точно это все шутка, не будет никакого разрушения. И поэтому они вообще решили не покидать Содом. Слово Бог сказал, а чувства человека иначе подсказывают. Братья, скажите, разве не бывает в нашей жизни так? Когда я чувствую, что, ну вот здесь написано, ну если я поступлю не так, нормально будет, лучше будет. А здесь написано. И хорошо, если мы выбираем по отвесу всегда. Всегда по отвесу. Посмотрите, Иисусу Навину было сказано, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. Исполнять это значит, каждый день мы должны в руках отвес держать. Каждый день. И не полагаться на интуицию, не полагаться на чувства или на мысли других людей. Потому что может получиться, как с тем пророком, которому Бог сказал, вот пойди, скажи, и назад не возвращайся этим путем, и никого там не приветствуй. А ему потом говорят, да не так, возвратись и покушай. Он говорит, да Бог сказал не возвращаться и не есть в вашем месте. Да мне тоже Бог сказал, мне тоже. Другой отвес появляется, но другой отвес кто в руках держит? Человек в руках другой держит. И мы видим, что и вернулся, и покушал. А потом пошел, и лев на дороге встретился. Под словом «лев», я понимаю, это как раз то, о чем Бог с отвесом на стене. Наши поступки проверит Бог. Если бы мы это помнили всегда, потому что мы это часто забываем в нашей обыденной, кипучей жизни. На Кавказе есть Сурамский тоннель. Когда-то этот тоннель считался самый длинный в стране. Продолжительность этого тоннеля 8 километров. И вот я читал такую историю о том, что этот тоннель строился с двух концов. Шли две бригады, пробивали в скалах этот тоннель. Работа длилась много месяцев, а может даже лет. Я это сейчас точно не помню. И вот когда уже близко эти две бригады подошли друг к другу, то руководитель стройки, я сейчас не помню фамилию этого человека, когда он находился в одном из тоннелей с одной бригадой, то звуки, уже слышны были звуки работы другой бригады. И эти звуки слышны были со стороны. То есть это значит, что две бригады не встречаются. Проверяли по приборам, приборы показывали, что все идет нормально, бригады идут навстречу друг другу. А звуки доносились со стороны. Не выдержали нервы этого человека, он застрелился. Буквально через день работы две бригады встретились точно. То есть человек не доверял приборам, а человек доверил чувствам. Но скальные породы иногда передают неточно звуки, и жизнь человека так закончилась неправильно, трагически. То есть в нашей жизни мы тоже всегда должны доверять Слову Божию. И всякое дело, которое мы строим, мы должны проверять по отвесу, совпадает или нет. Один брат говорит, не пришел в собрание, недавно уверовал, а в собрание ходил регулярно, и среди недели, в воскресенье все, и вдруг его в воскресенье нету. Утром нету, вечером нету. Но я насторожился. Люди, которые регулярно пропускают, мы не настораживаемся, когда их нету. А когда человек регулярно ходил, и вдруг нету, сразу все расположились, что-то случилось. Я с ним беседую, потом он говорит, ты знаешь, я проснулся утром, и у меня такое на сердце, что сегодня можно в собрание не идти. И я решил, не пошел. А вечером тоже. Я говорю, да как же ты, здесь как написано, открывай, не оставляйте собрание свое. Вот он ответ библейский, а у тебя чувство, сегодня можно не идти и все прочее. Нет, так нельзя жить. То есть, братья, чувства часто нас подводят. Мысли или обстоятельства, они могут говорить не так, как говорит отвес. И мы должны поступать так, как отвес. Азербайджанцы, братья мне однажды говорят, ты знаешь, в Азербайджане есть чудо, постоянное чудо. Я говорю, что за чудо? Они говорят, вода в гору течет. Ну, говорю, да не может этого быть. Точно говорят. Я тоже, говорит, не верил. Подъехал, смотрю, вода в гору течет. Я говорю, а машина куда катится? Тоже туда катится, куда вода течет, в гору катится. Я говорю, это просто обман зрения. В горах такое бывает. Я говорю, я часто в Грузию ездил. Вот едешь по военной грузинской дороге, и я вижу, что вниз идет дорога. А мотор работает, как будто вверх не тянет мотор. Но точно вниз катится. Кажется, отпусти сейчас. Я отпускаю, она останавливается, назад катится. Это обстоятельства нашей жизни. Они могут обманывать нас. Но возьми отвес и проверь. И ты будешь знать, как поступать. Вторая мысль, которую я хочу отметить, это для правильной, прочной работы нужны сотрудники. Однажды Иофор зятю сказал Моисею, «Нехорошо ты делаешь». Я эти же слова мог бы сказать многим служителям сегодня. «Нехорошо ты делаешь». Сегодня можно было бы многим служителям это сказать. Нехорошо ты делаешь. Если мы работаем без сотрудничества, если мы работаем сами, обычно нам кажется, что лучше меня никто не сделает, и полноценно мне никто не поможет. Лучше всего получится у меня, если я сам. Вы знаете, братья, мы похожи на ребенка, который говорит, я сам, я ему хочу помочь, ему полтора года, он говорит, я сам. Ему кажется, что у него получится лучше, да, чем у меня. Братья, нам нужны сотрудники. У апостола Павла их было много. Он находил сотрудников, он искал рабочих. Часто находил и молодых тоже. Нам известны имена Тимофея, Тита, Тихика. Неизвестные братья есть, хотя и отдельные имена их есть, как, например, Секунд, брат Секунд. Я не знаю, чем занимался. Знаешь, что это был сотрудник Павла? Аристарх Македонянин и Гай Деревянин. И многие люди, которые сотрудничали с апостолом Павлом. В послании к Ефесянам написано, только при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. Если мы работаем вместе, если мы подключаем многих к работе, если у меня много сотрудников, если я сам умею сотрудничать, эта работа будет делаться быстро и хорошо. О Боге написано, и увидел Бог, что это хорошо. То есть Бог делал хорошо всегда. Мы не всегда делаем хорошо, и условия нехорошо, если мы работаем без сотрудников. Я скажу, у нас был один такой критический момент в церкви, когда мы строили дом одной семье, которым негде было жить. И мы организовали многое число каменщиков и помощников. И мы построили дом за один день. Ну, полностью, только крышу мы не накрыли. Дом построили за один день. Вот, правда, стены, они немножко шатались, потому что свежий раствор был и внизу, и вверху. Но дом получился хороший. Дом получился хороший, и люди удивлялись. Люди ходили, удивлялись, как можно так быстро построить. Потому что работали много и работали вместе. Стена Иерусалимская была восстановлена за 52 дня. Можно посчитать протяженность этой стены, учитывая размеры Иерусалима древнего. И я скажу, громадная работа была совершена, потому что все работали. Была организована и правильно поставлена работа. Поэтому это очень важно, если мы с вами работаем с сотрудниками. Мы должны находить людей, которые будут трудиться. В послании к Тимофею апостол Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, благодатью Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай и верным людям, которые были бы способны и других научить». Братья, это главный принцип ученичества, что я должен научить верных людей и способных, которые будут учить других. Будут учить других. Посмотрите, если бы у Моисея не было сотрудников, пришло время умирать Моисея. Кто поведет дело Божье после Моисея? Но мы видим, что у Моисея остался последователь Иисус Навин. Мы видим, что Илья оставил своего сотрудника Елисея. Мы видим, что апостол Павел к Тимофею пишет: «Постарайся прийти ко мне до зимы, потому что время моего отшествия настало». Вот здесь записка, в каком возрасте надо молодым передавать. Братья, апостолу Павлу было 56 лет. Это был достаточно сильный, еще полный энергии служитель Божий. Но Бог ему сказал: «Хватит, жизнь твоя подходит к концу». А если бы не было сотрудников? Если бы Павел начал теряться в догадках, кто теперь дело после меня будет делать? Я скажу, трудно бы было. Но был человек, которому Павел письмо написал и попросил прийти к нему скоро. Я недавно заканчивается собрание и смотрю, домой пошли старичок и старушка. С палочкой идет этот старенький человек. И жена его под ручку держит. И вы знаете, что я отметил? Я вспомнил, что когда эта сестра-старушка, она еще рождала детей. Я помню, этот брат полный сил и энергии. Вот такое вот дерево ножовкой без отдыха мог перепилил, и все, и рухнуло. А теперь смотрю, с палочкой согнулся, они тут домой. И знаете, что я подумал? Когда-то я с палочкой домой пойду. А кто будет Божье дело делать, когда нас не станет? Мы желаем и надеемся, что Господь церковь отзовет. Мне бы хотелось, чтобы это и сегодня произошло. И я думаю, что я бы и согласен. Я бы согласен. А может, так и не получится. Уйдут старцы. А кто дело Божье будет делать, если мы их не научим? Если мы им не покажем, как делать? Если они уже перед нашими глазами не начнут работать правильно? И я подумаю, что, пожалуй, они будут делать уже лучше меня. И мне надо только сесть и уступить им место. Это доброе сотрудничество, его так не хватает. Апостол Павел однажды Тимофея посылал в Фессалонику и такое письмо написал. «И поэтому мы восхотели остаться в Афинах одни и послали к вам Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы никто из вас не поколебался. Посмотрите, он Тимофея называет брат, служитель и сотрудник. Я скажу, бывает такое, что два служителя сотрудничать не могут. Или не обязательно служители, а братья сотрудничать не могут. Скажите, дом без помощников трудно строить? Очень трудно. Я видел, как один брат строил дом, и некому было ему помогать. И я скажу, он на второй этаж носил кирпичи, шлакоблоки носил. Длинный помост, страшно длинный сделал. А я ему потом приехал, говорю, слушай, зачем ты такой длинный помост? Он говорит, да я кирпичи ношу. Да как же ты так, наш даже блок и все прочее. Он говорит, да я один, я один. Он взял 2-3 блока вот так и пошел по помосту. Опять вернулся, опять пошел. Потом цемент, раствор. Потом уложил, потом опять понес. И я подумал, как плохо одному, как плохо. В духовном строительстве, как плохо одному. Не сделаешь ты хорошо, и будешь и медленно, и качество страдать будет, и некому подсказать тебе будет. Не так ты делаешь. Ну, чтобы что-то поправить и что-то исправить. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня подумали, а кто будет завтра после нас дело Божье делать? И чтобы мы сегодня старались искать себе сотрудников. Ну, не обязательно, чтобы они были молодые, но, по крайней мере, чтобы мы вдвоем могли работать, или нас несколько, или нас много должны были бы работать, и чтобы дело Божие спорилось. Были в братстве Совет Церквей 2 служителя. Возможно, кто-то их знает. Одного звали Давид Андреевич, а другого звали Борис Яковлевич. Это были 2 хороших сотрудника. Один был постарше, а другой был помоложе. Но я скажу, Давид Андреевич был помоложе, а Борис Яковлевич был постарше. Борис Яковлевич уже умер. В журнале описываются его похороны, история его жизни. Это был неутомимый труженик по Большой Сибири и Дальнему Востоку. А Давид Андреевич, он ему помогал. В свое время это был пресвитер Кулундинской, а потом Новосибирской церкви. И так вот они вместе работали. Они были всегда вместе. Они жили и работали душа в душу. Я был на похоронах Бориса Яковлевича, и Давид Андреевич, почему я сказал «был», он сейчас еще живой, просто он уже не в совете церкви, потому что его парализовало. Но все-таки он был на похоронах, и он рассказывал, и вот он рассказывал, говорит, «У нас никогда с ним не было разномыслия». Мы всегда соглашались друг с другом. Один раз было только разномыслие такое, я с ним не соглашался. Он мне сказал, Давид Андреевич, ты меня, пожалуйста, на «ты» называй. А я говорю, Борис Яковлевич, ну вы же старше меня, как вас на «ты» называть? А тот уговаривает, пожалуйста, я же твой брат, ну не откажи, называй меня на «ты». И он меня так сильно уговаривал, и я предложил, давай бросим жребий. Написали жребий. 2 бумажки. В одной ты, а в другой вы. Помолились и бросили. И я, говорит, сунул руку и вытаскиваю бумажку, разворачиваю, написано ты. И с тех пор стал я его на ты называть. И так они вместе жили и трудились. Люди, верующие, их иногда называли Борис Андреевич. Ну, я думаю, что вы не поняли. Одного звали Давид Андреевич, а другого Борис Яковлевич. А люди часто называли Борис Андреевич. Вы знаете, братья, я подумал, что это иногда ирония. А знаете, я заметил, мне тоже приходится сотрудничать много с Григорием Васильевичем Костюченко. И меня иногда называют Николай Григорьевич. Николай Григорьевич, люди путают. То есть люди иногда, видя, что мы часто вместе, люди смешивают два имени и даже так называют. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы были хорошими сотрудниками и чтобы мы подбирали сотрудников. При добром сотрудничестве дело Божье строится, будет хорошо. И третья мысль, на которую хочу обратить внимание наше, это необходима верность. Чтобы строить правильно, нужно быть верным. Написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Почему необходимо иметь верность? Потому что часто нужно делать скрупулезно одно и то же дело. Одно и то же. Но я вам немножко поясню. Вот я не знаю, как на английском языке. Здание и дом небольшой. По-моему, это тоже слово разное. Вот в русском языке дом и здание – это не одинаково. Потому что здание, оно всегда говорит о своих размерах, о больших размерах. Но, по-моему, house и building – это тоже, наверное, не одно и то же, да? То есть, братья, написано, из которого все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. То есть церковь называется не просто дом, из которого все здание стройно слагается. Строить здание по кирпичику, я представляю, как это утомительно. Кажется, одно и то же, одно и то же. Для этого необходима верность. Верность. И знаете, братья, я скажу, что ну почему одно и то же? Иногда разнообразие, да, часто присутствует и разнообразие. Но бывают даже люди, и люди тяжелые, с которыми приходится изо дня в день, из года в год, и кажется, никакого росту нету, никакого сдвигу нету, и теряется даже надежда. Я помню, с одним братом я сколько беседовал. И вы знаете, а он еще такой, как у него вопрос, он уже бежит ко мне. Ему кажется, что меня трудно застать дома, в 5 часов приезжает. Да я, говорит, приехал, чтобы ты еще не из дома, я еще сплю. А то я пришел, чтобы ты еще из дома не ушел. И опять одни и те же вопросы. И даже, братья, я вам признаюсь, иногда я вздыхал. Когда проходили годы, и никаких результатов я не видел. И не только в этом случае, но бывает и в других. Но, знаете, я скажу, можно одно слово сказать, и это однообразие закончится. И больше он к тебе не придет. И будешь спокойный, и не будет он тебя в 5 часов будить. И все. И таких ситуаций бывает множество. И, конечно, Библия нам говорит, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Делать то, что не нравится. Бывает такое, братья, что нам что-то не нравится, но мы должны делать. Потому что Бог поставил нас на посту, и мы должны делать. Мне жена говорит иногда, тебе хорошо, ты много путешествуешь, у тебя разнообразие, а я одна дома сижу, и сплошное однообразие, и все прочее. А я говорю, Галя, ты знаешь, а там мне бывает тяжело. Так тяжело, даже трудно тебе передать. Ну и вопросы, которые встречаются, а бывают и физически. Я признаюсь, в одну из поездок у меня здесь было, я не спал 3 суток. Буквально я скажу, что. Ну как я? Я пару раз засыпал в самолете. Но я засыпал буквально на несколько минут. И все. Ну, конечно, да, конечно, было тяжело. Хотя, кажется, по-человечески это трудно, 3 суток невозможно. Но Бог, конечно, поддержку давал. Вот. И не всегда, кажется, мы спланируем что-то иначе. И смотришь, а не так получилось, как я бы хотел. Библия говорит, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И часто то, что нам бывает, не все нравится, или что-то бы мы перестроили, можно иногда прекратить, и прекратить нетрудно. Но я понимаю, что каждый человек, он должен стоять на том посту, на который Бог его поставил. Испытания будут нелегкие, и сложности будут. Но ты должен стоять. Как помните, Иезекииль, Бог сказал, ложись на левый бок и лежи 390 дней. Вы думаете, он не мог отказаться? Пожалуй, мог. Нашел бы какие-то уважительные аргументы, на здоровье сослался и не лежал бы 390 дней, а Бог сказал. Поэтому, братья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы настроены были на верное служение. Потому что если неверность будет проявлена, да, Бог тебя отведет от работы, Бог поставит других. А твоя работа, она закончится. Еще на что хочу внимание обратить в отношении верности, это доводить дело мы должны до конца. Доводить дело до конца. Мне очень нравится один пример. Это один из сотрудников апостола Павла. Его звали Лука. Я смею назвать его сотрудником, думаю, что это не ошибка. И почему я решил вспомнить за него сейчас? Прочитаю послание к Тимофею, заключительные слова второго послания. 10 стих и ниже читаю. Только 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискинт в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной». Доводить дело до конца. Лука – это был сотрудник Павла. Врач по профессии. Возможно, он не был евангелистом или проповедником, но мне очень нравятся вот эти слова «один Лука со мной». Для меня Лука – это олицетворение верности. Димас оставил, возлюбил нынешний век. Крискинт ушел, и Тит ушел. У них служение, у них работа, у них труд. Один Лука со мной. Лука – это незаметный труженик. Посмотрите, в Деяния апостолов, в книге, которую он своей рукой написал, он ни разу не написал свое имя. Ни разу не написал. Хотя он был везде почти, везде. Когда корабль на море трещал от ветра, когда пшеницу выбрасывали, когда вещи выбрасывали, Лука тоже выбрасывал. Он только иногда писал «мы». Он писал «мы». Но даже в предисловии он не написал, что «Лука Феофилу, возлюбленному брату во Христе». Даже в предисловии. Он никогда не написал, что его сопровождали до Асии и Аристарх Македонянин, и Гай Деревянин, и Аристарх Исекунд, и Тихик, и Трофим, и Лука. И Лука. Он не написал, братья. Он написал книгу, большую по размерам. И он в эту книгу не написал свое имя, хотя имел право. И когда Павел в Риме находился в узах, 2 года, Лука был рядом. И потом Павел где ни был и служение где бы ни совершал, и Лука был рядом. Сотрудники, служители Божии, пусть Господь благословит, чтобы мы с вами тоже были верными. Верными в сотрудничестве, верными в делании добра, верными в делании дела Божия, верными в строительстве. Хотя строительство длинное и долгое, и трудности бывают, и скорби бывают, и оскорблять нас могут. Но мы должны всегда сохранять верность, потому что от домостроителей требуется верность. Ну и заключительную мысль. Это в нашем строительстве всегда должен участвовать Бог. И вы знаете, не сотрудникам, потому что написано, мы соработники у Бога. Так кто главный строитель? Бог. Не Павел, а главный строитель Бог. В 126-м псалме написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Братья, Бог созидает. Мы, как строители, нужны. Бог нами пользуется. Но если Бог не будет участвовать в строительстве, то наша работа будет напрасная. Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою». Не Петр создаст церковь, не апостол Павел. «Я создам церковь мою». и врата ада не одолеют ее. Поэтому, братья, Бог в нашей жизни должен быть все во всем. И мы это должны понимать, мы это должны сознавать, что только Он, как в одном псалме молодежном поется, только Ты, только Ты. Чтобы в нашей жизни тоже было только так. Как апостол Павел пишет, я потрудился много, но, впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мною. Хочу в заключение напомнить слова пророка Амоса. Это из той ситуации с отвесом. Господь на стене с отвесом стоит. Что видишь, Амос? Вижу свинцовый отвес. И Бог сказал, я положу отвес среди народа моего. То есть мы с вами его народ. И среди его народа он положит отвес. Зачем? Чтобы проверить, как мы с вами строили. Вы помните, как Валтасару было сказано, ты взвешен и найден очень легким. Один поэт так написал, ты взвешен и найден легким на точных Господних весах. Но мыслишь, дела неплохие, отвергнув пред Богом страх, а стрелка весов, чуть вздрогнув, показывает на нуль. Немедленно бей тревогу, ты горько себя обманул. В Библии насколько еще точнее написано, ты найден не просто легким, а найден очень легким. А возможно, мы о себе не так думаем. Апостол Павел, я читал, посмотрите, он здесь пишет, «Для меня мало значит, как судите обо мне вы, или как судят обо мне другие люди. Я и сам о себе не сужу, ибо, хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Часто мы о себе не так думаем, как думает о нас Бог, и мы не так себя взвешиваем, как взвесит нас Господь. Поэтому пока еще время взвешивания не настало, пока Господь еще свой отвес не приложил. Может быть, в чем-то покаяться надо, в небрежности, в неточности, в приблизительности, а может быть, в легкости отношения к каким-то вопросам. И пересмотреть что-то в нашей жизни, чтобы когда Господь взвесит и проверит, и ответ предложит, чтобы Он сказал то слово, которое часто встречается в первой главе книги Бытия. Хорошо. Поэтому пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь.
Письмо лежало на столе. Был адрес необычный. «Святым и верным на селе» написано в кавычках. Но что за странные слова? И почтальон в смущении. «Святой?» Дымилась голова. Выходит, что священник. Отдал ему, найдя его за стойкой ресторана. Но тот сказал: «Не для меня конвертик этот странный. Я, видишь, водку пью сейчас». И под рукою вытер. «Неси напротив, там как раз и есть святой пресвитер». Увы, и тот не взял, сказав, что далеко не свято себя он в жизни показал и кое-чем запятнан. «Не сихаристу, он живет святой и верной жизнью, свое служение несет и помогает ближним». Но тот сказал: «Ты знаешь, я давно торгую лесом, вот здесь и есть моя беда, в деньгах попутан бесом. Ищи других, как видишь ты, я далеко не верный. Быть может, там, за три версты, святые есть, наверно. Так и стучалось в каждый двор письмо без адресата. Найти не может до сих пор людей, живущих свято. Не знаю, правда или нет, но сам сюжет не весел. Святым и верным во Христе, которые в Ефесе писал апостол, и слова живые и доныне. За что же Павел мог назвать тех христиан святыми? А что же нам, тебе и мне, сказало Божье Слово, святым и верным на земле, ученикам Христовым? Дорогие друзья, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе мы с вами слушали беседу брата Николая Степановича Антонюка «Отвес среди народа моего». Ваше мнение, замечания или предложения о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193.
чуть я не могу.